Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, которое называется «Человек советский». Оно проводится в течение последних 20 лет и включает целый ряд тем. В гостях сегодня у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, который расскажет об этом исследовании. Борис Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме передачи на пейджер. Телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете также прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начну сообщение от наших слушателей. Они отвечали на вопрос, какие черты советского человека, на ваш взгляд, унаследовал нынешний россиянин. Вот что пишет Сергей из Запорожья. Еще классик когда-то написал, что Российская империя – это тюрьма народов, а в зоне, как известно, свои законы. Эти порядки стали стилем жизни совка, а позже – гражданина Российской Федерации. Ему вторит человек, который подписывается Немо. Туфту – лагерное отношение к работе и собственности. Только у нас владелец ворует на своем предприятии. Далее. Александра Серпухова. «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем. Теперь мы гордимся Путиным, Медведевым и Ксюшей». Борис из Новгорода. «Нынешний россиянин ничем не отличается от человека советского и от других гомо сапиенс, независимо от их места проживания. Иметь побольше хлеба и зрелищ и поменьше тратить сил на это. При неудачах бурно искать виноватого на стороне». Олег из Санкт-Петербурга. «Самые досадные недостатки, оставшиеся от советского времени, это прежде всего трусость и ленность ума, а также умение гнуться до земли и преклоняться перед любым ваш превосходительством». Арсений из Санкт-Петербурга. «Пока мы ничем не лучше их. Наоборот, мы наглее и жаднее, мы меньше читаем, меньше думаем». Высоцкого заменил блатной шансон, фантастику, фэнтези, а научно-популярные журналы «Гороскопы» и «Мистика». Гордиться пока нечем. Валентин Иванов считает, что унаследовал россиянин от советского человека необычайную живучесть. Наша трудовая пенсия на 1000 рублей меньше норматива, в особенности реализацию бродячей собаки в Москве, пишет он. Дарвин из Берлина. Враждебность к Западу. И Петрович из Афин считает, что россиянин унаследовал от советского человека самое лучшее качество – веру в силу любви, умение дружить и делиться с товарищем, взаимопомощь. Я, пишет он, жил во многих странах и знаю, о чем говорю, советские – лучшие. А Валентин Заванов считает, что унаследовал россиянин веру во всемогущество насилия, стремление решать все проблемы кулаком, подавление инакомыслия внутри страны и война на экспорт. Вот такие мнения. Борис Владимирович, что скажете?
Почти совсем, кроме, такой уж апологии советского, могу согласиться. Я думаю, что слушатели различили в этих ответах, такой критический сильный настрой и вместе с тем известную противоречивость. Вот мне кажется, что это какая-то очень важная черта. Ее приходится называть противоречивостью сознания или там противоречивостью оценок современных россиян, в том числе по отношению к советскому, но не только, по отношению к Западу тоже. Вот это как бы соединение несоединимого. Да, вроде бы, с одной стороны, действительно, культ насилия, если не культ насилия, то большая терпимость по отношению к нему. Вроде бы, да, действительно, привычка к опеке государства и вообще большой расчет на государство, но с другой стороны, при этом, большая часть россиян, относительное большинство, не абсолютное, считает, что они вообще, говорят, власти никак не зависят, о гражданских правах не думают и во всем могут рассчитывать только на себя. Вроде бы насилие насилием, но люди с осуждением отмечают, что за прошедшие годы насилие, хамство, грубость, вообще следов одичания стало больше, и их это беспокоит. То есть, вроде как, с одной стороны, привыкли, а с другой стороны, не хотели бы к этому привыкать. Но, поскольку не инстанции, которые давали бы основания для оценок, в том числе моральных, ни некоторого морального кодекса более-менее общего в социуме, конечно, не палкой вогнанного в сознание, а как бы выработанного самим социумом, этого нет, то вот эта противоречивость, это как бы сосуществование разных эпох, разных следов в сознании большинства россиян. Они несут в себе и советское, они несут в себе и 90-е годы, хотя очень не хотят этого признавать. И, конечно, они очень внимательны и, как бы сказать, даже не то, что внимательны, а очень выпячивают достижения, которые за последние 8-10 лет они отмечают в их собственной жизни, в характере людей и так далее. И все это вместе.
Борис Владимирович, вот это исследование проводится на протяжении 20 лет. Есть в нем что-то, что за эти годы не меняется?
Значит, мы провели пятую уже волну этого исследования, начиная с 89-го года, и стараемся, чтобы большая часть вопросов наших более или менее повторялись от волны к волне, чтобы мы имели возможность прослеживать и динамику, и какие-то более устойчивые характеристики. Я бы сказал, что конструкция человека советского или советского типа, вот, он, наверное, не сводится целиком к СССР, может быть, он шире, но у нас нет данных по Северному Вьетнаму или, там, скажем, Кубе, вот, но я думаю, что мы нашли бы там немало близкого. Вот, мне кажется, что конструкция человека в целом остается более или менее той же. Она, может быть, стала как бы менее жесткой. Вот, она тоже потихонечку разъедается, рассыпается, ее приходится как-то удерживать. Но представление людей о себе, представление людей о власти, представление людей о стране, ее месте в мире, представление людей о труде, богатстве, равенстве, в общем, остались в большой мере неизменными. То есть композиция ценностей, установок, оценок, критериев этих оценок, если и потихонечку распадается, то в целом, как конструкция, все-таки пока еще остается. Меняются акценты, изменения происходят в разных возрастных группах с разной скоростью и по-разному. И советское, может быть, теперь уже с поверхности все больше и больше уходит в глубину, то есть вот в саму конструкцию человека, отходит от внешних символов, хотя и они тоже есть, вот, и уходит как бы в глубину сознания, в само его устройство принципиальное.
Предлагаю сейчас послушать опрос «Радио Свобода». Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза? Отвечают жители Оренбурга.
Мне лучше, кажется, когда был Союз. Ну, как-то все были дружнее, мы были как-то нуждались друг в друге. Промышленность у нас была общая, там моторы делают, здесь то делают.
Союз вообще это державная страна, крепкая, могучая была. И никому от этого не было плохо.
Не жалею. Потому что каждая страна взяла свой курс. Как кажется, ей лучше для народа будет.
Мы потеряли не только масштабность величия, мы потеряли немножечко уверенность в себе. Но я считаю, что тогда действительно искоренялась национальная рознь.
Сожалею то, что родственники в Литве, в Латвии, на Украине. Не приехать, не уехать.
Ну, в общем-то, это, конечно, плохо, что Союз распался. И в то же время вот многие республики жили за счет нас.
Сожалею только о том, что в Советском Союзе давали квартиры, а теперь их не дают. Путевки давали. Ну, сейчас все, уже и Советского Союза нет, и работы нет, и ничего нет.
Конечно, плохо. Был один великий народ, объединялся, а потом опять разбили.
Гарантированную работу, гарантированную учебу. А сейчас ничего. Так хочешь, так и выживай.
Нет, не жалею, стало лучше. Все равно люди более свободнее стали, более увереннее в себе.
Нет, не жалею. У каждой страны свое будущее. Смешивать народы, мне кажется, не надо.
Все было проще. Конечно, сейчас хорошо, везде всего полно, но все нам недоступно. Сколько вот молодежь сейчас без работы?
Ну, раньше бананов не было, сейчас хоть это есть. По телевизору вот смотришь, программ вообще не было.
Конечно, жалею, потому что работать негде, 50 лет уже не устроюсь никуда.
Конечно, жалею, тогда была жизнь, а сейчас не жизнь, сейчас же анархия настоящая. Цель какая-то была, а сейчас без цели, сейчас все одним днем проживут и все.
Это были голоса оренбуржцев. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В гостях у нас сегодня Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Борис Владимирович, вот ведь о распаде Советского Союза очень многие сожалеют в последние годы и в предыдущие годы, да, и похоже, что даже и не уменьшается это число. В какой степени, на ваш взгляд, за этим стоят какие-то реальные, значимые для людей вещи? В какой степени образ Союза мифологизирован?
В большой мере мифологизирован. В представлениях о власти, скажем, это очевидно совершенно. Она признается там своей, близкой, авторитетной, прочной и так далее, и так далее. А представление о уровне благосостояния в советскую эпоху, конечно, совершенно мифологизировано. Представление о возможности человека найти работу, которая принесет ему удовлетворение и хороший заработок, мифологизированы полностью. Я бы сказал, что, в общем, по большей части это в самом деле в основном мифология. Смотрите, какие слова употребляли наши опрошенные вот в этом устном опросе. Значит, они говорили о народе и о том, что вот был единый народ, этот народ разбился. Да не был этот народ единым. Никто из того, что, из тех, кто помнит Советский Союз, честно, глядя в глаза, не скажет, что был единый народ. Да не было его. Никогда его не было. Вот. Было сбитое целое сначала силой, а потом некоторое время идеологией, а потом привычкой. Но с народом все было далеко не так. Если бы мы сейчас опросили не жителей Оренбурга, а жителей, например, Киева, Львова, Таллина, Одессы, еще многих городов, я думаю, что вряд ли мы бы услышали там большие сожаления о Советском Союзе и тоску по единому народу. С другой стороны, государство. Вот о государстве действительно тоскуют. Вот. И государство, российский человек, как советский человек, он человек государственный. Вот, он ощущает себя государственным подданным, он очень много хотел бы от государства, он бурчит на него и не верит в то, что государство поможет, но как бы с другой стороны им особенно надеяться не на кого, поэтому он человек хошь не хошь государственный. И вот это представление о том, что была великая держава, вот было государство, которое вроде бы все-таки нас каким-то образом подкармливало, а с другой стороны это была держава, которая себя ставила в мире там, на первые места. И вот об этом в самом деле есть тоска. Слова об идеологии, ну, вообще говоря, к 70-м годам от советской идеологии, которая очень стремилась себя именно в 70-е годы укрепить, вот, в общем, практически ничего не осталось. И легкость, с которой распался Советский Союз, ведь, дорогие друзья, вспомните, что его никто не разрушал, но его никто и не защищал. Все-таки легкость, с которой распалась эта как бы крепкая, как вы говорите, страна, вот, по-своему поразительно. Видимо, никакой крепости там на самом деле не было.
Продолжу читать сообщение от наших слушателей, что унаследовал россиянин от советского человека. Один из слушателей пишет: «Сознание русского человека коллективно доминирует над индивидуальным». Немо пишет: «Крайняя лживость — черту всех рабов. Страна катится в тартарары, а мы вопим об экономике на подъеме». Арвид из Москвы: «Отсутствие критического отношения к средствам массовой информации, легкая внушаемость, культ власти». Ирина из Нью-Йорка: «Тот же самый тип, но в других предлагаемых обстоятельствах. Тот же человек, но в норковой шубе и с бараньей костью во рту». Сергей из Санкт-Петербурга: «Покорность». Валерий из Красногорска: «Зависть и ненависть к ближнему. Каждый день дети России смотрят в потухшие глаза стариков России. Чего ждать?» Владимир из Луги: «Унаследовал психологию подростка, который хочет чувствовать себя взрослым, но боится ответственности. Отсюда и популярность политических деятелей, которые используют в публичных выступлениях терминологию «дворовые шпаны». Владимир из Омска: «Ксенофобия, зависть, ненависть ко всему не нашему и трогательная любовь ко всему, что исходит от нас. Рабская психология и вера в доброго дядю начальника». Виктор из Нью-Йорка: «Раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной области, а скорее окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств». Из пейджера сообщение: «Стадность и безответственность, унаследованная россиянами от Советского Союза», пишет Сергей Митрофанов.
Ну, опять-таки, почти совсем могу согласиться, ну, некоторые выражения очень резкие, но, по сути, верные. Я вообще думаю, что известная критичность в отношении и собственной страны, и народа, к которому принадлежишь, и своего прошлого, она, вообще говоря, никогда людям не вредит. И в этом смысле не вижу большой беды в резких оценках россиянами самих себя или своего советского опыта. Мне кажется, и судя по нашим данным, оно похоже, что как бы такая прямая тоска по СССР И прямая гордость советским, она все-таки потихонечку идет на спад, но, мне кажется, она перерождается в другое. То есть то же самое, но несколько другое. А это другое – это сознание своей особости. Скажем, ну, свыше 40% сегодняшних взрослых россиян уже не считают, что до 85-го года было лучше и нужно туда вернуться. Под 40%, что 36 или 38, вообще говоря, не сожалеют о распаде СССР. Это большая цифра. Но при этом растет, во-первых, ощущение того, что у страны особый путь, и она во всем особая, и человек у нас особый, и власть у нас особая, и политическая культура у нас особая, а с другой стороны, ощущение, что мы окружены врагами. Вот это вот очень интересный синдром, видимо, в странах, которые строят себя как просто демократические страны, не желая никаких особых отличий, там как-то вот образ врага не востребуется. А образ врага очень востребуется, когда страны начинают настаивать на своей особости. Вот это, этот показатель особого пути, особой политики, особого характера российского советского человека, он постоянно растет на протяжении 90-х и 2000-х годов. Вообще 2000-е в этом отношении интересны. Они сейчас в большой мере влияют и на оценки советского, и на оценки самих себя, и на оценки мира и места страны в мире.
Именно 2000-е.
Да.
Борис Владимирович, а вот помимо того, о чем вы говорили, что-то новое появилось в людях, особенно в молодом поколении?
Ну, молодое поколение более прагматично. Оно как бы внешне далеко и все дальше от прямого влияния советского, хотя оно... У него есть родители, у него есть бабушки и дедушки, которые несут в себе опыт советского, да и на современных телеэкранах советского не так мало. Но в целом молодежь больше ценит благополучие, более свободна в своих оценках, больше ориентирована на развлечения, на хороший доход, на хорошую работу, но главным образом на хорошую оплату. Вот, и возможность вести себя так, как хочется. Вот, свободы для молодежи все-таки это в основном возможность вести себя так, как хочется. Не, собственно, гражданские свободы, не сознание своей ответственности за употребление этой свободы, а как бы просто свобода от. Вот, чтобы не доставали. Вот, чтобы жилось так, чтобы вот в кайф. Вот, видимо, это стадиальная вещь. Это вот в этом, кстати, и попытка отойти от поколения отцов и поколения дедов, у которого в этом смысле более советские установки, но и больше ощущения своей заброшенности, чувство того, что это сегодня не мое время прошло. Кстати, вот этот показатель в целом по стране растет. Доля людей, которые считают, что нынешнее время – это их время, оно выросло в сравнении с 90-ми годами, но выросло, конечно, прежде всего за счет самых молодых и, так сказать, ну, молодых взрослых, то есть уже самостоятельных 20-летних людей, завезших семью и нашедших работу и так далее. Вот эта вещь растет. Растет привязанность к государству и одновременно с попыткой гордиться им. Такой гордости России, такой гордости советским, такой гордости властью в 90-е годы не было. Это достижение, если можно так сказать, в кавычках, достижение 2000-х годов. Плюс вот, как бы внешняя все большая освобожденность молодежи, хотя общие цифры по стране, по людям, которые завели собственное дело, которые сумели улучшить решающим образом условия жизни своей и своей семьи, почти не росли до последнего там, года-полутора, и несколько выросли последний год-полтора, когда, конечно, денежные вливания в страну в связи с выборами, со сменой президента были гигантские, и население, конечно, ощутило это как некоторый подъем благосостояния, а с другой стороны, как бы ответ на свои привычные ожидания, что вот, наконец-то, государство стало исполнять свои обещания и по отношению к нам ведет себя правильно.
Вот Карен из Москвы считает, что Россиянин унаследовал от советского человека трудолюбие, терпение и веру в то, что человек заживет по-человечески. Не подписавшийся слушатель. Интернационализм все-таки, иначе бы поубивали друг друга. Марина из Чехии. Агрессивность навязывания своего мнения, своих принципов. Безапелляционность. Федор из Минска. Халуйство и вороватость. Валентина Званова. К сожалению, раболепие и пьянство. Ирина, все, сибаритство, прибавилось сибаритство. Советский человек брал левую работу, чтобы заработать, теперь считается хорошим тоном жить на нетрудовые доходы. Например, сдавать квартиру, дачу. Тоже без подписи. Преклонение и слепое исполнение постановления КПСС, а сейчас решение Единой России. Наталья из Калининграда. Гордость за принадлежность к титульной нации. Это заслуженная гордость есть даже у бомжа. И еще она считает, что стукачество унаследовал россиянин. А вот человек о себе пишет. Интересно, единственный пишет не о каком-то абстрактном россиянине, а о себе. Гемлин из Санкт-Петербурга. «Я, как бывший совок, унаследовал веру в ложь и лицемерие власти. Живу с этим глубоким убеждением и сейчас, называя нынешнее время периодом реставрации». Ну, это, очевидно, человек, который относится к очень такой небольшой части общества, да, который при Советском Союзе можно было назвать диссидентствующими людьми, а сейчас сторонниками демократических реформ, да, Борис Владимирович?
Ну, сторонников демократических реформ действительно, по крайней мере, на словах осталось не так много. Но в целом я бы вот так примерно сказал. От 20 до 30% взрослых россиян все-таки в целом не одобряют сложившуюся политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране. В частности, в отношении, скажем, в оценках нынешней власти, да, путинской, прежде всего, власти, в принципе, есть порядка 20%, которые считают, что да, она надежная, она крепкая, она авторитетная и так далее, но до 30 и даже 35% видят, что она коррумпированная, что она бюрократическая, что она абсолютно чуждая людям, и если, собственно, диссидентов, может быть, около процента, демократов до 10%, то недовольных, я бы сказал, до третьей, может быть, даже немножко выше.
Спасибо, Борис Владимирович. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Кризис на российском рынке активно обсуждается в блогах. Осветить эту тему мы позвали в студию участников «Живого журнала» Максима Квашу и Максима Бланта. Ведет передачу Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем, кто прислал нам свои мнения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт уходит со своего поста. Он объявил об этом на воскресном заседании Кабинета министров. Пока не ясно, когда Ольмерт передаст прошение об отставке президенту Израиля Шимону Пересу. В результате теракта в Исламабаде в минувшую субботу погиб посол Чехии в Пакистане Ива Здарак. Подтверждена также гибель одного из граждан США. Об этом сегодня сообщили пакистанские власти. По последним данным, которых жертвами взрыва у отеля «Мэриот» стали 53 человека, свыше 250 получили ранения. Среди пострадавших 21 иностранец. Россиян в списке раненых нет. В Кабардино-Балкарии ведется поиск лиц, ранивших милиционеров в городе Тырнаузе. Как сообщили в правоохранительных органах республики, вчера вечером в наряд милиции стреляли при проверке документов у пассажиров такси. В Москву сегодня прибывает специальная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее цель – изучить состояние российско-грузинских отношений после военного конфликта. Миссия посетит также Тбилиси и Южную Осетию. К берегам Латинской Америки вскоре отправится группа кораблей Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». Как информируют российские агентства, корабли будут участвовать в первых совместных российско-венесуэльских морских учениях. В китайском городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом в результате пожара в ночном клубе погибли не менее 43 человек. Об этом сообщило китайское государственное агентство Синьхуа. Ранения получили более 50 человек. На севере Испании, в стране басков, 7 человек получили ранения в результате взрыва около полицейского участка в городе Ондароа. Взорвалась машина, начиненная взрывчаткой, в числе раненых 3 полицейских.
Здравствуйте, в эфире Радио Свобода и воскресный радиоблог. У нас сегодня в гостях 2 журналиста, Максим Блант и Максим Кваша, и оба они пишут на всякие экономические и финансовые темы. И сейчас мы с ними будем обсуждать тему, которая волновала на этой неделе, наверное, не только блогеров, но вообще всю Российскую Федерацию, а именно финансовый кризис, кризис на бирже, угрозы банковского кризиса и так далее. Материи все довольно сложные, не очень понятные, но тем не менее, чем хороши блоги, в них всегда найдутся компетентные люди, которые в состоянии что-то такое нам, чайникам, объяснить. Я даже не знаю, с кого из вас начать. Насколько я поняла из ваших записей в блогах, один из вас скорее оптимистически смотрит на ситуацию, это Максим Блант, а другой, Максим Кваша, смотрит скорее пессимистически. С кого начнем? Как вы считаете, что будет в понедельник?
Давай начнем с того, что ты загадаешь желание все-таки сидеть между двух Максимов.
Желание, чтобы все наладилось.
Ну, это кому как больше нравится. Все наладилось, или все рухнуло. А в конце концов, что такое оптимизм, что такое пессимизм в смысле кризиса? Кризис для рыночной экономики – это прежде всего средство очищения ее от неэффективных институтов, инвестиций, решений.
Санитарная такая мера. Да,
это в конечном итоге некая санитарная мера, которая оставляет на плаву самых жизнеспособных и избавляет экономику от забюрократизированных, глупых,
плохо работающих.
Нам неправильно говорить глупые про фирмы. Поэтому в некотором смысле кризис – это такая оптимистическая штука. Другое дело, как с ним борется. И я тебя еще в одном месте поправлю. На самом деле волнует тема нынешнего кризиса, конечно, не только Российскую Федерацию. Российская Федерация – маленький островок, архипелага кризис, который мы имеем. И самый большой остров этого архипелага, по всей видимости, Соединенные Штаты, которые действительно переживают сейчас одни из самых сложных периодов своей экономики, по крайней мере, начиная со времен Великой депрессии 29-го года. И те проблемы, которые у них есть, аукаются гипертрофированным образом на развивающихся рынках, в том числе российском, но не только российском, но и в известной мере бразильском, китайском.
Индийском.
Я просто плохо знаю про индийский, думаю, что аукаются. Наверное, аукаются на каком-нибудь камерунском рынке, про который я не знаю ничего.
Он существует.
Ну, допустим.
Я надеюсь, что эти же проблемы волнуют до какого-то наших слушателей, и вы можете поучаствовать в нашей передаче и задать свои вопросы нашим гостям по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонки из Российской Федерации бесплатны. Звоните.
Вот, можно теперь тоже?
Да, конечно.
Как-то. Опять же, по поводу оптимизма и пессимизма, я стал оптимистичным буквально совсем недавно, а еще год, там, полтора-два назад. Много очень писал о системном кризисе, который вот наступает, и о том, что под угрозой может оказаться действительно вся архитектура финансовая. Но об этом говорил не только я, об этом говорилось довольно много и без меня. Вот. А что же касается нынешней ситуации, то действительно, несмотря на то, что кризис – это сама очистительная штука такая для всей экономики в целом, но все зависит от глубины кризиса, на мой взгляд. Если кризис начинает ставить под угрозу уже не только всю финансовую архитектуру, но вообще капитализм, причем не только в России, но и во всем мире, то меры, которые принимаются для спасения этой системы, они хороши какими бы инфляционными последствиями или другими не грозили, поскольку лучше инфляции, чем анархия, вот на мой взгляд. А если мы посмотрим даже не столько на российскую, сколько на западную систему, то помимо плохих или неэффективных, или привыкших, ничего не делая, зарабатывать миллиарды долларов инвестиционных банков, компаний и прочего, есть пенсионные фонды, на которых завязана гигантская просто прослойка американского среднего класса, и не только среднего класса, просто вся пенсионная система завязана на фондовый рынок. И обрушение фондового рынка означает, что те самые бэби-бумеры, которые многочисленные сейчас начинают выходить на пенсию, остаются вообще без сбережений. Вот этого допустить в США не могут, поэтому они будут поливать любыми, в любом количестве рынок деньгами, закачивать в систему миллиарды, триллионы, десятки триллионов долларов.
Это, извините за такой дурацкий вопрос, но не значит ли это, что те, кто принимают подобные решения, они сами эти бэби-бумеры и есть? Это такая поколенческая солидарность.
Нет, те, кто принимают эти решения, понимают, что если они этого не будут делать, то они будут просто распяты на том самом быке, который стоит недалеко от Уолл-стрит. И к власти придут те, кто будут принимать другие решения. Вот и все.
Ну, Максим, если можно, я укажу вам сразу в паре противоречий, которые в вашей речи прозвучало. Первое – это про не допустить падения фондового рынка. Фондовый рынок упал у нас. Из-за оттока капитала на Запад, усугубленного ситуацией с Мечелом и войной в Грузии. В Штатах фондовый рынок в пределах колебаний. Индекс Доу Джонса по-прежнему выше 10 тысяч. Ничего особенного на фондовом рынке в Штатах не происходит. Это раз. Второе противоречие, вы говорите о том, что надо спасать капитализм, и тут же произносите лозунг «инфляция лучше анархии». Это, строго говоря, лозунг, извините, социалистический.
Да, честно говоря, здесь у меня тоже что-то мелькнуло, что здесь какое-то противоречие.
Потому что, если вы начинаете действовать противопоставлять инфляцию свободе, свободе предпринимательства, свободе принятия рисков, это, собственно, и есть... выбирать, точнее, инфляцию. Между инфляцией и свободой принятия на себя рисков, между свободой предпринимательства, это, собственно и есть некий социализм. Давайте посмотрим, что в действительности происходит сейчас в Штатах. Вы сказали про смену архитектуры финансового рынка. Я больше для наших читателей
и слушателей,
в этом выражении смысла не очень много. Надо расшифровать, что происходит. Значит, дело в том, что я буквально минуту займу.
Хорошо.
Дело в том, что на протяжении последних нескольких десятилетий, а больше всего последнего десятилетия, в мире, в Штатах в особенности, развился очень крупный бизнес. Называется перепаковка рисков. Выглядит это как? У вас есть какое-то обязательство, облигация с какой-то доходностью. У нее есть какой-то риск невыполнения по ней обязательств. Банки выпускали все новые и новые, все более сложные обязательства, основанные на этой облигации, делая так, что какая-то часть этих обязательств несла на себе только обязательство выполнения платежей по самой облигации, а остальное приходилось на различные процентные платежи, причитающиеся по этой облигации, и соответствовали разным степеням риска. И вот в конце концов этих вторичных бумаг стало так много, что в них все на самом деле запутались и практически забыли, что в основе этих облигаций лежали некие реальные обязательства. А какие это были обязательства? Это были обязательства, скажем, по ипотечным платежам. Да, человек покупал дом, брал кредит, этот кредит перепаковывался в облигации. А что получалось дальше? Пока дома дорожали, человек с радостью платил за обслуживание своего долга, те, кому нужна была небольшая доходность, были довольны, тем, кто спекулировал вот этими рискованными бумагами, как бы они ни назывались, их много разных, были в полном шоколаде.
Это что-то вроде пирамиды образовалось?
Это не совсем пирамида, но пирамиды нет строгого определения, это не была пирамида. Но это была очень неточная оценка риска. С другой стороны, люди, которые в активах держали реально очень рискованные бумаги, которые по разным причинам не считались рискованными, очень глубоко сейчас сдаваться не хочу, но в пассивах одалживали они под это уже не у рискованных инвесторов, а у обычных. Обязательства того же Мэрил Линча считались очень качественными, с ним ничего не может случиться. А то, что у них в активах на самом деле сидело очень много высоко рискованных бумаг, за счет которых они обеспечивали своим инвесторам и хозяевам высокую
доходность,
а сотрудникам огромные зарплаты.
Да.
Да. Извините, пожалуйста, у нас довольно давно ждут наши слушатели задать вам свои вопросы. Олег из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Когда говорят о новом кризисе, то главным различием от кризиса 29-го года и от кризиса 98-го года называют то, что вклады вкладчиков застрахованы. Я, кстати, почувствовал впервые, что что-то неладно еще до всей этой паники, ну, по крайней мере, на нашем рынке, когда на меня посыпались предупреждения о том, что у меня долги, хотя я все платил по прежним графикам. Я дозвонился до МГТС и выяснил, что по Москве счет шел 5 дней. Что совершенно необычно. Обычно я из Иркутска за 36 часов получаю деньги. И в связи с этим у меня вот возникло два... одна моя знакомая, когда я ей рассказал, сказал, что у нее дочка вообще не может в малом банке деньги получить. Я-то плачу через Сбербанк. Угу. Так вот, у меня возникло два вопроса. Первое. Значит ли, что и Сбербанк, такой важный системообразующий банк, испытывает дефицит ликвидности? И второе. А действительно ли вклады вкладчиков так уж надежно застрахованы, не может ли банковская система все-таки завалиться?
Спасибо вам за вопрос. Мне кажется, что он действительно очень важный. Давайте, кто из вас готов отвечать?
Ну, еще в понедельник, во вторник, я бы сказал, что банковская система реально может завалиться. И это было реальностью. А сейчас я могу однозначно сказать, что банковская система не завалится. И сколько бы... Другое дело, что... мы можем лишиться нескольких, а то и нескольких десятков мелких банков и даже средних. Но системообразующие банки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, который почему-то стал системообразующим, они фактически взяты на баланс государства.
То есть им денег нарисуют сколько угодно.
Да, ну, и Максим, преувеличиваете немножко.
Ну, триллион 200 миллиардов рублей, которые им открыли лимиты.
Выданы в качестве все-таки трехмесячного кредита. Я бы сказал так, что, отвечая на первый вопрос, Сбербанк, да, испытывал проблемы с ликвидностью, иначе никто бы ему не предоставлял этих бешеных сотен миллиардов, о которых только что сказал Максим. Угу. Это уже стало очевидно. Насколько пострадала и пострадает банковская система страны в результате кризиса, еще, конечно, никто не знает. Другое дело то, что потому что мы видим, у нас очень квалифицированно себя ведет руководство Центрального банка. Делают, в общем, все, что они могут, и вроде бы этого оказывается достаточно, поэтому есть надежда, что серьезного ущерба в результате нынешней ситуации банковская система не понесет, если только не будет наделано глупостей. Если
можно,
только...
можно я попутно тогда задам вопрос? Меня, как обычного вкладчика там, банка, очень смутило распоряжение о снижении обязательств. Как это называется? Фонд обязательного резервирования? Я так понимаю, что это и есть та страховка?
Нет. Есть система страхования вкладов, которая не
имеет. Это разные вещи, совершенно отдельно. Да?
Это разные вещи, то, о чем ты говоришь. Это мера, призванная ограничить рост банковского кредита. Это регулирование, которое направлено на ограничение роста.
На борьбу с инфляцией, грубо говоря.
Ага. Извините, значит, еще у нас давно ждет на линии слушатель. Здравствуйте, Яков, мы вас слушаем, да.
Я хочу внести маленькую коррективу. Когда вы сказали о том, что это волнует всю Российскую Федерацию, я понимаю, что едет не вся страна, но если хотя бы один человек не волнует, то это уже не вся Российская Федерация.
Спасибо вам за эту поправку, я не буду говорить за всех.
Да, я хочу сказать, что мое окружение это никого совершенно не волнует. Меня это тоже совершенно не волнует. Я тут не мог дозвониться, просто не было вывода в эфир. Я именно советский человек, тот самый, про который обсуждали предыдущие ваши программы. И поэтому я согласен с вашей постановкой о том, что это именно кирдык капитализму. Это показывает, что капитализм грозит огромный крах. И я очень надеюсь, что наша страна пойдет по пути национализации, постепенного восстановления социалистической системы с исправлением тех богоглупостей, которые действительно были при советской власти, которые требовали там более широкое применение.
Да, спасибо, мы поняли вас. Можно я вам попутно один вопрос задам? Ну, а у вас какой-то вклад в банке есть?
У меня есть небольшой вклад, но он застрахован, он меньше 100 тысяч, никогда больше его не было, и надеюсь, никогда.
Вы его самостоятельно застраховали?
Через государственную систему.
А, то есть вы надеетесь на государственную
абсолютно.
Систему?
Абсолютно. Я вам говорю, что я советский человек, и я считаю, что я взял лучший оттуда, а не худший, вопреки гражданину Дубину. Я вам честно говорю, да, я застраховал этот вклад, и я совершенно не жалею. Я абсолютно никогда не имел никакого отношения, журналист, никогда не имел никакого отношения к предпринимательству, надеюсь, никогда иметь не буду. Мне совершенно неинтересно.
Отлично. Спасибо большое. Комментируйте, господа.
Ну, я должен разочаровать нашего слушателя, поскольку все те меры, которые были предприняты, они направлены были именно на спасение капитализма, спасение фондового рынка в частности, потому что именно на фондовый рынок, насколько я понимаю, российское правительство и особенно Минфин возлагает большие надежды в связи с реформированием пенсионной системы. И не только на российский фондовый рынок, но и вообще на фондовый рынок как институт. Поэтому хочет наш или ваш слушатель или не хочет, но ему придется как-то, если он хочет к старости хоть что-то получать, озаботиться тем, чтобы хоть какие-то основы финансовой грамотности получить и позаботиться самому, потому что демографическая ситуация такова, что иного выхода, ну, просто либо у нас есть альтернатива военный коммунизм, это мое личное мнение. Либо военный коммунизм, либо полноценный капитализм, который сейчас спасают не совсем, наверное, капиталистическими методами.
А ты что скажешь, извините?
Ну, в общем, я тоже скажу, что по примеру советского общества...
Вообще столько раз государство как-то бросало
остались Северной Кореи, столько раз система социализма себя дискредитировала, что просто, наверное, неинтересно об этом говорить. В общем, если кому-то хочется, ну...
Наверное, самому платить за свои ошибки.
Ну, наверное, придется открыть за свои ошибки. Если бы президентом был я бы открыл для таких людей какой-нибудь специальный анклав в составе страны, где они вполне могли бы экспериментировать со строительством социализма в одном отдельно взятом городе, например. Но это какой-то неинтересный разговор, по-моему. А реальность такова, что мы живем в рыночной экономике, реальность такова, что мы будем жить в рыночной экономике, реальность такова, что даже тем, кому это не нравится, лучше к этому приспосабливаться, иначе они будут аутсайдерами, а у их детей будет плохое образование, а у них у самих будет...
Тяжелая старость.
Тяжелая старость, совершенно верно.
Извините, еще один звонок у нас тоже из Москвы. Раиса Николаевна, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, у меня тоже мнение перекликается с предыдущим вашим радиослушателем. Я хочу спросить, почему нас, советских людей, нагло обманули... Нам говорили о том, что будут строить социализм с человеческим лицом. А что на деле получилось? Я понимаю, такие как Чубайс, Гайдар, Боннер и другие, они-то прекрасно понимали, что такое рынок, это то есть капитализм. Так что вы не говорите о том, что все этим, в общем-то, люди согласны и нравится им это. Все говорят о том, почему нас так обманули, почему нам они сразу не сказали. Или мы будем строить капитализм, вернее, который был у нас раньше, мы вернемся туда.
Спасибо, Раиса Николаевна, мы поняли вашу мысль. Спасибо, у нас очень мало времени.
Будущее все равно за социализмом.
Спасибо.
Ну, а чего же не сказали? По-моему, все говорили в 91-м году, что мы хотим капитализму, и должен сказать, что человек в силу возраста, успевший пожить и при социализме, и с человеческим, и с нечеловеческим лицом, и при капитализме, даже диком капитализме 90-х годов, должен сказать, что мне дикий капитализм 90-х годов нравится куда как больше, чем социализм с человеческим лицом 80-х годов.
Ну, видите, но по это дело поводу вкуса, разные да, мнения и поэтому, существуют.
И говорить, что никто никого не предупреждал, ну, а чего же не предупреждал? Предупреждали.
Как бы еще с тех пор столько времени прошло, вот, что и, уже даже непредупрежденные могли бы догадаться.
Я должен сказать, что если в 80-е годы у людей, которые не хотят жить при социализме, было гораздо меньше выбора, они могли голосовать ногами, уехать в страны с капитализмом, но это было сложно очень, да, то сейчас, пожалуйста, ведь есть Белоруссия, где практически социализм с человеческим лицом, можно собрать свои вещи, кому не нравится уехать просто в Белоруссию под крыло к батьке Лукашенко.
Мне не очень нравится этот аргумент, я прошу прощения.
Идея, в действительности. Да. Но самое главное, что мы ушли от темы нашего разговора.
Да, я бы вернулась.
А тема нашего разговора, как я понимаю, все-таки тебя больше волновал в начале фондовый рынок. что на нем случилось.
Что произойдет дальше.
Ну, для того, чтобы что произойдет дальше, надо напомнить, что произошло до сего момента.
Это мне напоминает разговор, что случилось с вашей лодкой. Она утонула.
А с мая российский индекс РТС упал почти в 2.5 раза. С 2500 на там до чуть больше 1000. Угу. В последний момент правительство вмешалось, предоставило огромные объемы поддержки банковскому сектору, в котором начали наклевываться проблемы. Действительно, проблемы с расчетами, о которых нам говорил один из слушателей, стали чуть-чуть заметны. Они еще не стали существенными. Но недостаток ликвидности, недостаток средств у банков.
Угу. Да, мы это с весны слушаем, эту загадочную фразу. Нет, про кризис ликвидности.
Про кризис ликвидности мы слушаем фразу с прошлого года, когда на самом деле, если бы вы были внимательнее в 2004 году, вы бы услышали его в 2004 году.
Это когда
он был тогда, да.
Когда Коммерсант судился с Альфа-банком. Да, мы по каким-то другим вешкам запоминаем такие сюжеты.
Значит, что происходило? Происходило то, что банки немножко не рассчитали темп своего роста. Дальше случился отток со всех развивающихся рынков, отток капитала со всех развивающихся рынков. Кредиторы попросили отдать деньги обратно. Кто-то, кто покупал российские облигации, их продал. Увел деньги домой, где они нужнее, потому что в Америке проблемы. Плюс ко всему, там, помимо того, что происходило просто из-за проблем в Америке, в России случилось две истории, которые не понравились инвесторам. Больше, три на самом деле. Больше. От крупных три. Одна история – конфликт вокруг ТТНК БП, где считается, что государство сильно в него вмешивалось. Вторая история – это история с Мечелом, где премьер-министр Владимир Путин очень грубо предположил, что металлургическая компания Мечел должна вести другую ценовую политику. И третья история – это, собственно, война в Грузии. Угу. Все эти три истории усилили отток, поэтому Россия оказалась в худшей ситуации, чем Бразилия.
Да, это ты предвосхитил мой следующий вопрос. Да. Почему именно в России так сильно это ударило? Везде же рынки упали, но не так.
Но в Китае упал рынок сильнее.
В Китае рынок упал давно, в Китае рынок был гораздо сильнее перегрет, там немножко другие причины. В России упал рынок сильнее, в России сильнее подорожали обязательства, больше стал спред между российскими обязательствами и американскими казначейскими обязательствами. Иным деньгами России стали давать деньги сопоставимо дороже, под больший процент, чем, скажем, бразильцам. Этого не было уже очень много времени. Как раз это случилось где-то после истории с Мечелом.
Извините, ребят, у нас есть еще один звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Не кажется ли вам, что вот эти вот дотации, которые предпринимают вот наше российское государство для банковской системы, в конце концов оно покрывает всю какую-то в целом неэффективность? Ну, как раньше при советской власти путем повышения пошлин там спасали этот автопром.
Отличный вопрос, спасибо большое. Вот, да, мы поняли.
Мы тут обмениваемся знаками, что вы попали абсолютно в точку. Максим,
давайте.
Вы, я что-то говорю. Ну, это, собственно, то, с чего вы начинали, потому что кризис – это способ избавиться от неэффективных. Но тут я должен, опять же, напомнить, что кризис кризису рознь, и как человек либеральных взглядов должен просто бить себя в грудь и кричать, что так нечестно, что это предает все рыночные идеалы и так далее. Но я не совсем согласен с Максимом в оценке ситуации. Дело в том, что были и другие причины у российского кризиса и у столь глубокого падения. И дело в том, что у нас кризис начал выходить уже за рамки контролируемой ситуации и начало сыпаться просто, начиная с фондового рынка и заканчивая банковской системой, которая неразрывно в нашей ситуации российской с ним связана. и через инвестиционные банки, и через те же государственные банки, у которых огромные пакеты бумаг. И ситуация на российском фондовом рынке дошла до того предела, что акции компаний, общая капитализация компаний снизилась по ВТБ, например, вдвое ниже стоимости активов, которые есть у банка. Да? То есть банк на фондовом рынке стал стоить вдвое дешевле, чем все суммы его активов балансовых. По Сургутнефтегазу вообще не говорю, там просто на счетах у компании денег больше,
извините,
чем
можно выручить. Извините, мне кажется, что слушатель вообще говорил немножко вот о другом.
Нет, я не думаю, что это способ спасти неэффективных, потому что пострадали от этого кризиса и от той ситуации, которая сложилась. И здесь не только вывод иностранных, и не столько вывод иностранных инвесторов, инвесторами своих денег сыграл роль. Были и другие факторы, сейчас просто нет времени о них говорить. Но дело в том, что пострадали бы и эффективные, и неэффективные, и просто могла схлопнуться действительно банковская система, если бы Центробанк и правительство не предприняло тех мер, которые они предприняли, накачивая экономику деньгами. Но здесь, опять же, нужно отдавать себе отчет, что вот это накачивание экономики деньгами, оно может не иметь того разрушительного инфляционного эффекта, которого все ждут, потому что на фондовом рынке сгорело огромное количество денег, да, сотни миллиардов долларов. Капитализация российского рынка, которая была порядка триллиона, больше триллиона на май месяц, она стала полтриллиона, да, полтриллиона долларов, не рублей, просто испарилась.
Ну, их никогда не было.
То есть это, по идее, должно
спасти нас от
инфляции.
Под них можно было взять кредит, их можно было заложить, и это были реальные деньги, да, это были деньги, которые...
У нас полминуты еще, пожалуйста.
У нас осталось полминуты. Максим, ну хорошо, вы оптимист. Что будет по-вашему?
Я думаю, что будет... Сейчас залатают пластырем дыры во всех тех пузырях, которые лопнули, и начнут накачивать их заново. Вот и все.
Ну, я опасаюсь примерно того же самого. Другое дело то, что я не уверен, что нынешнему пузырю еще нет куда лопаться дальше. У нас нет пока реальной информации, что происходит в банковской системе. Американский кризис пока не завершился. У нас, кажется, совсем заканчивает.
В эфире была программа «Радиоблог». У нас в гостях были Максим Кваша и Максим Блант. Мне было безумно интересно. Надеюсь, что вам тоже.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир.